персонально ваш.
15:06 в российской столице. С нами и с вами сегодня руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Ну, речь нового президента Украины Владимира Зеленского. Обычно инаугурационные речи входят в историю. Какой была речь, услышанная нами сегодня?
Ну, давайте, наверное, мы начнем с того, что украинская политическая жизнь при нашей скучной и однообразной российской политической жизни демонстрирует явные какие-то очень важные новые черты. То, что показала сегодняшняя инаугурация и речь, о которой вы говорите, это способность к самокоординации, к саморефлексии, к самовыравниванию. И второе, что мне показалось, что господин Зеленский не так прост, как казалось многим, по крайней мере, моим коллегам-экспертам, он в этой своей речи, если использовать его терминологию, он там использовал пример Исландии на чемпионате мира по футболу, сделал три очень мощные, сильные и точные подачи. Первая подача в адрес старой украинской элиты, вторая подача в адрес Брюсселя и третья подача в адрес Москвы. Я думаю, что он и тех, и вторых, и третьих поставил в довольно сложное положение. На это что-то нужно отвечать. Украинская элита должна принять или не принять переход из той привычной ситуации, в которой она привыкла жить, коррупционной, так сказать, вот такой постсоветской, скажем, в какой-то совершенно новый, непривычный для нее режим. А перевести в Майдан тоже не удастся, потому что президент явно этого не предлагает, а спорить с 73% поддержки явно рискованно. Поэтому это какой-то новый ракурс, и я, насколько знаю, там уже собрались Порошенко, уже собрался этот председатель парламента, уже собрались люди из старой команды, пытаются как-то определиться, что делать. Брюсселю полегче, потому что у них впереди 26 числа выборы парламентские, выборы в парламент европейский. Они могут взять паузу, но я думаю, что эти выборы заставят их серьезно переосмыслить их отношение к Украине. Но в самом сложном положении, я думаю, окажутся наши руководители Москва.
Что касается вот Брюсселя, второго пункта поподробнее, можно?
Да, конечно, но совершенно очевидно. Дело в том, что Украина с самого начала своего существования избрала центром своей политики, вокруг все вращалось, этого евроинтеграцию. То есть, я помню, в прошлом году на так называемом форуме, он называется Ялтинский, но проходил в этом году по известным причинам в Киеве, президент Украины, тогдашний Порошенко, сказал, что украинцы – это самая еврооптимистическая нация Европы. То есть при тех трудностях, которые испытывает Европейский Союз, игнорировать то, что есть огромная страна, которая в подавляющем своем большинстве, не будем говорить по каким причинам, хочет Европейский Союз, после того, что мы сегодня услышали, будет очень и очень сложно в Брюсселе. Причины всегда находятся, откладывать это решение. Вы помните, Брюссель пользовался паллиативами, партнерство, восточное партнерство, еще что-то, СПС. Теперь он поставил Зеленский этим своим выступлением и совершенно четкой постановкой вопроса о том, где находится Европа украинцев, он показал на сердце.
И на голову, да.
И на голову, да. То есть нужно что-то отвечать.
Каким может быть этот ответ? И насколько быстро в Киеве его получат?
Я думаю, быстро они этого ответа не получат. Брюссель ждет очень серьезный анализ выборов, которые пройдут. Они, я боюсь, очень многое могут изменить в ситуации в Европейском Союзе. Поэтому быстрого ответа я не жду. Но то, что в той ситуации, которая сложилась сегодня, ну, например, несколько дней назад лидер левой фракции, там, социалисты и демократы, Тиммерман заявил о том, он претендует на роль председателя, президента Евросоюза. Он заявил о том, что Евросоюзу пора определяться в своей политике, потому что у него образуются два, ну, назовем это не врагами, а противниками. Это Соединенные Штаты Трампа и Россия Путина. И им нужно что-то делать. И вот в этом контексте украинская проблема или украинский вопрос отношения к Украине и к ее евроинтеграционным интенциям явно становится несколько более острым и более важным, чем это было до сих пор. Поэтому мне трудно судить, судить, я не могу сейчас предсказывать, я не футуролог, как отреагирует Европейский Союз, но то, что ему нужно что-то отвечать, это факт. И этот ответ может стать очень разоблачающим. Он может просто высветить какие-то стороны политики Евросоюза, которые раньше были в тени, находились, и их не хотели показывать. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на то, что самый большой вызов новый президент Украины сделал нам. Он сделал российской администрации государственной. То есть, обратите внимание, во-первых, он сказал, что мы хотим мира. Мы готовы разговаривать с кем угодно, лишь бы прекратить кровопролитие и прекратить страдания тех, на это нужно что-то отвечать. А во-вторых, очень интересная подача, на мой взгляд, на предложение нашей администрации выдать паспорта российских граждан жителям ЛНР, ДНР, он предложил выдать украинские паспорта всем желающим, только я боюсь, что наше предложение скорее может быть воспринято людьми пенсионного и предпенсионного возраста и теми, кто рассчитывает на получение каких-то крошечек от нашего нефтяного и газового пирога. А вот предложение Зеленского явно адресовано не таким.
Он обратился к 65 миллионам украинцев по всему миру.
Нет, он сказал, что у нас 65 миллионов, это не только те, которые по всему миру, а те, которые живут в Украине. Но вы понимаете, по сути своего обращения он сказал, нужен ваш знания, ваш талант, он предлагает не сибаритствовать, он предлагает приехать в Украину и вместе с новой администрацией решать те проблемы, которые... это очень серьезное заявление. На это что-то нужно отвечать. Я вот с нетерпением жду ответа. Хотя первый ответ мы уже получили.
То есть люди из других стран, я понимаю, из России, из других стран поедут на Украину за украинским паспортом?
Вы не совсем правильно истолковали то, что он предложил. Я не думаю, что сейчас, вот именно завтра или послезавтра, кто-то поедет в Украину за украинским паспортом. Но если президент искренен, и если он поддерживаем обществом, и если ему удастся сделать то, что он, судя по всему, хочет сделать, по крайней мере, ну, вот то, что мы видели в фильме, в котором он был главным героем народного президента, то есть создать общество с максимальными степенями свободы, для людей, которые хотят чего-то в этой жизни добиться своими собственными руками. Изменить политику, сделать в бизнесе успехи, еще что-то. Если им это удастся, то почему бы и нет? Вспомним, как рождалась Америка, самое свободное общество. Понимаете, Марина, я всегда говорил, и я очень рад. Я сейчас вообще радуюсь, потому что все те мои прогнозы, на которые мне показывали примерно вот так, они, ну не все, но большинство оправдались. То есть я всегда утверждал о том, что Украина может выжить только в той ситуации, если ее руководители поймут, Украина должна стать новой Америкой в Европе. Она, кстати, и была последним географическим открытием, великим европейским, потому что Украину открыли, вот еще не до конца открыли Европейский Союз, все считают, что это все Россия там дальше. А теперь, открыв ее, если Украине удастся стать свободной страной, свободной для тех, кто может воспользоваться этой свободой не для коррупции, не для чего-то еще, а в своих интересах, в интересах общества. То почему бы и нет?
А не абстрактно ли эта цель звучит? Ну, свобода. Вот она заинтересует те украинские диаспоры, которые живут на Западе, да, которые смогут своими талантами, там, своими идеями помочь Киеву в том или ином виде.
Это, Станислав, зависит от того, кому мы обращаемся с этим предложением. Например, для меня понятие свободы далеко не абстрактно. Я абсолютно убежден в том, что среди тех людей, которых, как сказал президент Зеленский, родила украинская земля, но они вынуждены были уехать, а это огромная проблема для Украины, миллионы людей не находят самореализации, не находили в той Украине, которая была. Если такие возможности будут созданы, то те люди, для которых свобода действительно важна и нужна, приедут. А другие люди, я думаю, Украине не нужны.
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко сегодня гость программы «Персонально ваш». А как вам, собственно, прием той подачи, которая была сделана в Киеве, принятый в Кремле? Вот сегодня устами пресс-секретаря президента Пескова было сказано, что Владимир Путин не будет отправлять поздравления или звонить Владимиру Зеленскому, будут ждать первых успехов в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. А вообще Москва готова к встречному движению?
Вы знаете, если это действительно звучит так, как вы передали, Станислав, что мы будем ждать, да, когда Украина сделает что-то, я вспоминаю одно очень понравившееся мне высказывание, когда одного мудрого человека на Востоке спросили, ну долго еще ждать, так сказать. Он сказал, что если ждать, то долго. Это как раз вот и есть провокационный, в хорошем смысле этого слова, содержание выступления Зеленского. Уже начинается саморазоблачение. То есть после такого предложения, которое прозвучало сегодня из уст этого человека, очень сложно делать вид, что мы здесь ни при чем. Он сказал, я готов разговаривать с кем угодно. Это предполагает, он это и до этого говорил, и с боевиками даже, и с сепаратистами, так сказать, подразумевается, видимо, и с Кремлем, который помогает этим сепаратистам, снабжая их оружием, людьми и всем остальным. Поэтому это не ответ. Это не тот ответ, которого ждут. И я думаю, что ждут не только в Украине и во всем мире, но и в России многие люди, которые молчат, они ждут от нашего президента вразумительного ответа. И желательно личного, как это сделал Зеленский, а не устами уважаемого мной его пресс-секретаря Пескова.
Ну, смотрите, вопрос ответа, да, это вот, получается, поговорим, эти разговоры могут затянуться надолго. Он говорит, что он готов к диалогу. То есть к каким-то решительным действиям он не готов, он готов разговаривать. Разве диалог этот возможен?
Любые решительные действия, Марина, с моей точки зрения, начинаются с разговора. Помните, что написано в Библии? В начале было что?
А мы разве сейчас слово. Не разговариваем?
Нет, абсолютно. Вот, кстати, тут вопрос,
который... А есть предпосылки для того, чтобы этот разговор начался?
Ну, что если изменилось? Одна сторона предлагает, давайте говорить, то я именно об этом и говорю, что мяч на другой стороне, а другая сторона говорит, а мы подождем, а мы еще не готовы. Да, можно играть в эту
Итак,
игру.
И так можно долго.
Тянуть. Долго можно, я же сказал, что если ждать, то долго. Но дело в том, что уже 2,5 миллиона человек пострадали от этого ожидания. Больше 10 тысяч погибло, это с украинской стороны. С российской мы просто не знаем, сколько там погибло наших граждан. То есть, если ждать, то долго. Я как раз об этом и говорю. Что Зеленский оказался не так прост, как казалось кому-то из тех людей, которые информируют и, так сказать, вырабатывают политику для нашего президента и нашей администрации. Он, я еще раз говорю, сделал 3 очень сильных подачи, на которые нужно отвечать. А разговор должен начинаться. До этого, кстати, вы же знаете, что отрицалась сама возможность разговора. Разговоров с сепаратистами, например. Это очень серьезный шаг. Это не слово, это дело, это политический поступок, который, кстати, ему очень дорого стоит.
Скажите, а он специально в этот момент перешел на русский язык?
Нет, он регулярно переходит на русский язык.
Но он здесь 2 раза перешел на русский язык.
Он дважды во время своей инаугурационной речи перешел на русский язык, и мне это по-человечески понятно и очень нравится. Это маркер, это символ того, что политика Зеленского будет сильно отличаться от той политики, которую проводил его предшественник. И отличаться она будет тем, что если политика его предшественника Порошенко совершенно очевидна, ну, я не знаю, хотел ли он это, но вела к разделу Украины на какие-то части составляющие, то Зеленский даже вот таким символическим жестом демонстрирует, что он готов вести политику к объединению Украины на основе не этнической, это, извините, 19 век, а политической нации. Он неоднократно повторил, что главное, граждане Украины все равны, включая его самого, что тоже не было важно.
То есть сегодня мы стали ближе к Киеву. Вот Москва и Киев сделали шаги, даже не с нашей стороны, не произнося никаких слов, собственно, мы так или иначе двинулись в сторону друг друга.
Я пока не вижу движения с нашей стороны в сторону Украины, а вот со стороны Украины, слушая сегодня Зеленского, я вижу совершенно конкретный политический шаг, адресованный нашему руководству. Давайте начинать решать эту проблему. Я очень высоко ценю это, потому что для меня смысл политики заключается в том, чтобы служить людям. А мы, извините, обрекли миллионы людей на страдания. И эту проблему нужно решать независимо от каких-то там и прошлых ситуаций, и от наших амбиций политических. Поэтому я думаю, что это очень сильный шаг, на который необходимо отвечать. И будет ответ на этот вопрос, или не будет ответа на этот вопрос, он может окончательно расставить все акценты о том, кто больше виноват в том конфликте, кто его начинал. И, кстати, Зеленский в этом отношении, я думаю, я готов его поддержать. Он сказал, я цитирую дословно, не мы начинали эту войну, не мы начинали, но нам ее необходимо заканчивать. Если он будет... Действительно, как Марина говорит, не только говорить об этом, а и пытаться это сделать, как он подчеркнул, даже ценой своего поста. что мне это очень нравится. Я думаю, что это понравится многим в Украине, не только в Украине. В России, я думаю, достаточно людей, которые не воюют с Украиной, которые понимают, что эта война нанесла колоссальный ущерб не только Украине, а и России, и наносит каждый день.
Смена фигур на этой шахматной доске. Полторак ушел в отставку, да? Роспуск Рады. Он делает нас в этом движении ближе?
Боюсь, что нет. Вот это как раз Станислав не делает нас ближе. Я очень внимательно смотрел на зал. И в зале я обратил внимание на то, что, во-первых, было много пустых мест. Слава Богу. Те из депутатов, которые поняли, что им нечего уже ожидать в будущем, их время прошло, они правильно сделали, что не явились. Но, тем не менее, оставшийся зал явно делился. То есть, там была большая часть лиц старых, до боли мне знакомых, а была часть очень обнадеживающих молодых лиц, о которых мы пока что очень мало знаем. Было только несколько заявлений. Это абсолютно новая генерация. Станислав, я удивляюсь, это люди пришли, я как-то не считал себя старым человеком, но вдруг понял, что Зеленский младше меня на 22 года. Он ровесник французского президента сегодняшнего, да? То есть это новые люди, и вот эта смена поколений, да, она ожидаема. И, по-моему, это очень хорошо характеризует нового лидера Украины, который не стал этого скрывать. Он абсолютно прямо, откровенно, обращаясь к сидевшим там членам правительства, сказал: друзья мои, ну если вы не в состоянии ничего изменить, так почему вы там сидите? Возьмите лист бумаги и напишите заявление об уходе. Он не говорил об отставке правительства. По поводу Верховного Совета, я думаю, он тоже имел все основания сказать, что все, друзья мои, у вас 2 месяца. Будьте любезны, если вы заботитесь не только о своих должностях, местах, а о своем имидже, примите несколько решений. Закон о выборах с открытыми списками, закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон о недопустимости незаконного обогащения и так далее. Поэтому, я думаю, он совершенно искренне и открыт. Это, кстати, новая какая-то совершенно, на мой взгляд, непривычное для бывшего постсоветского в кавычках пространства и политическая этика, и политическое поведение. Украина продолжает движение, а мы пока стоим. Поэтому я не думаю, что мы быстро найдем взаимопонимание. Потому что мы стоим, а они движутся, и они уже далеко от нас ушли, как бы ни относились мы к этому.
Вот этот поколенческий разрыв с Путиным, он будет играть какую-то роль во взаимоотношениях между лидерами?
Несомненно. Если вообще можно построить какие-то отношения. Вы обратите внимание, я вдруг подумал сегодня о том, что ведь это была не первая инаугурация, на которой блистательно отсутствовала российская делегация. Ну, в данном случае по пожеланиям украинской стороны, будем правы. Но если я не ошибаюсь, я не помню, кто был на инаугурации Януковича, но ее можно пропустить. Но обратите внимание, вы молодые люди, вы, может быть, не помните. Последнее высокое представительство России на инаугурации украинского президента, помните, когда было?
Прикучно.
В 99-м году. И знаете, кто возглавлял делегацию? Премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Может, Владимир Владимирович вспомнит об этом и как-то восстановит эту добрую традицию, хотя не знаю, удастся ли ему, у него срок и закончится к следующим президентским выборам. Поэтому я думаю, что им будет трудно искать общий язык, и не только по тому, что они отличаются в возрасте. Мне кажется, что они очень сильно отличаются в своих представлениях о мире, о политике, о том, что можно, чего нельзя, и что такое лидер. Поэтому трудно будет им искать, но искать нужно, потому что другого пути нет.
А фигуры контактеров с той и с другой стороны, они имеют шанс обновиться? Потому что долгое время считалось, что Медведчук, да, негласно, ну, если не представляет Москву, то участвует в этих переговорах. Но теперь эта фигура выводится за скобки, очевидно.
Ну, вы знаете, я вот в последнее время все чаще слышу о том, что вот эта убежденность, я вообще не пойму, откуда у нашего российского руководства такая непреодолимая любовь даже не к Донбассу, а к донбайской номенклатуре, так сказать, которая потом превратилась в донбасскую олигархию. А с другой стороны, не могу понять, откуда после стольких политических провалов вот такая неискоренимая любовь к человеку, который является по существу олицетворением этих провалов. Если вы пользуетесь информацией и суждениями и советами господина Медведчука, то совершенно неудивительно, обратите внимание, я ведь российский гражданин, и меня удивляет больше всего, что но я занимаюсь специально Украиной. Я ее немножко знаю, полагаю. Все, абсолютно все, без единого исключения, решения, принимавшиеся нашим политическим руководством в отношении Украины, провозглашенные цели, заканчивались полным провалом или абсолютно обратным результатом. Почему это может происходить? Я думаю, есть две причины. Причина первая – глубочайшее незнание и непонимание той страны, на которую эта политика адресована. А причина вторая – очень ненадежные советники и посредники. Надо менять.
А может быть, это кому-то выгодно в ином смысле, не в смысле политическом, а в смысле финансовом?
Станислав, этого я не знаю, к сожалению.
Да, тайна за семью печатью.
Ну, что касается, например, там Донбасса и там, не знаю, может быть, я представляю когда-то в будущем, когда, может быть, мы как-то договоримся, но что касается Крыма, и, собственно, Зеленский говорил, что Крым вернется в состав Украины, это вообще это какое-то неизбежное заявление, которое он просто должен был сделать, хотя в реализацию этого он не верит, потому что, ну, я напомню, да, про мертвого осла уши.
Понимаете, Марина, это очень больной вопрос. Я историк. Он очень больной исторический. Трагедия Крыма, трагедия крымских татар, которые, кстати, два дня тому назад мы отмечали в кавычках, 75 лет начала выселения. Это очень сложная, очень-очень тяжелая история. Но сейчас речь идет не об этом, понимаете? Я думаю, что в конечном счете и Крым, и Донбасс будут там, где захотят быть люди, которые там живут. Это для меня является абсолютно аксиоматичным. Но... Понимаете, у нас даже возник спор с моим старшим товарищем Михаилом Сергеевичем Горбачевым, потому что он, как вы помните, это решение российского руководства поддержал, а я его не поддержал. И в нашем споре Михаил Сергеевич привел абсолютно неотбойный аргумент. Он сказал: Виктор, ну люди-то проголосовали за это в Крыму. Я сказал: Михаил Сергеевич, я знаю Украину и знаю Крым. Я не сомневаюсь, что любой самый чисто проведенный референдум в тот момент дал бы именно такой результат. Но это не навсегда. Надо иметь в виду, ситуация имеет меняться. Но не это главное. Марина, главное то, что политические решения, меня так учили, мои политические учителя. В политике главное не принимать решений, которые не могут быть изменены, если изменится ситуация. А вот решение по Крыму было типичным решением, которое не может быть изменено. По крайней мере, ни один президент, не только Зеленский, любой из предыдущих и будущих президентов Украины никогда не признает о том, вот этот сам факт того, как произошло вот это отделение Крыма. Это абсолютно исключено. Равно как ни один российский будущий президент не признает того, что это было сделано неправильно. И что же мы получаем в итоге? А мы получаем камень преткновения. Мы получаем непреодолимое препятствие на пути к категорическому условию ускоренного развития двух стран, России и Украины. Знаете оно какое? Оно называется сопряженная модернизация. Вот это мешает. Правда, сейчас все больше и больше начинает доминировать такая точка зрения, что есть вопросы, которые решить нельзя, по крайней мере сегодня, но это не должно мешать попытаться все-таки разрешить те вопросы, которые решать можно. На сегодня большего достичь невозможно. И мне кажется, что новый президент Украины это понимает. Я надеюсь, что раньше или позже понимание этого придет и в Кремле, придет и у нашей администрации.
Ну, то есть перестанут вот эти появляться заявления о том, что, значит, Крым будет наш.
Заявления эти были сделаны не так, Марина. Вы искажаете Крым? то, что сказал...
Крым вернется в состав
Украины. Правильно. Ну, да. Так вот, Крым наш, да? Зеленский заявил о том, что Крым является общепризнанной в мире частью территории Украины. Ничего нового он в этом не сказал. За исключением нас самих и еще 5-6 государств, весь мир считает эту часть территорией Украины. Я еще раз говорю, это решение было, на мой взгляд, большой политической ошибкой.
Нет, я о другом спрашиваю. О том, что он уже понимает, что в ближайшее время Крым не вернется на Украину.
Ну, об этом нужно спрашивать Зеленского. Но у меня ощущение есть того, что он человек очень мыслящий. Я же вам сказал в самом начале нашего разговора. Мне кажется, что его недооценили. Кстати, точно так же, как в свое время, во время моей молодости и мое начало моей политической работы, недооценили другого артиста, который пришел к власти в другой, чуть большей стране. Правда, он не назвал сегодня Зеленский его имени, но все поняли, о чем он говорил. Рональда Рейгана. Помните?
Рональд Рейган. Правда, до того, как стать президентом, у него был политический опыт, а у Зеленского только в кино.
Понимаете, Марина, в отличие от вас, я Рональда Рейгана знал лично. И поэтому поверьте уже мне, что никакого политического опыта у господина Рейгана не было. А губернатором американского штата быть – это не политический опыт, это счастье.
Да? Ну, если это так оценивать.
Персонально ваш руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. Мы вернемся в эту студию после новостей рекламы на эхе.
Персонально ваш.
Персонально ваш. Персонально ваш Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Вот уже ряд заявлений из Украины поступает. Коммунисты Украины ожидают, что Зеленский сдержит слово и допустит их к выборам в Раду. Как вам такая перспектива? На Востоке мэры Харькова и Одессы заявляют о том, что создадут свою партию.
Вообще... А, кстати, давай, может быть, чуть-чуть вперед я забегу. Я хочу уточнить по поводу, собственно говоря, распуска Рады. Потому что про это говорили, да, очень много. И про, после того, как он, собственно, победил на выборах, Зеленский. И там, в принципе, есть определенные какие-то условия, да, которые нужно там по срокам было соблюсти. И второе, по поводу коалиции. То есть, во-первых, вот сейчас мы можем говорить о том, что Рада будет распущена. Это вот уже вот прямо вот как... 146%?
Вы знаете, в Украине есть такой юрист, я его, правда, не очень люблю, у него политическая биография не очень хорошая, Кивалов, но его считают одним из самых опытных и грамотных юристов. Я тоже не до конца понимал эту ситуацию, и вот послушал его, а он сказал довольно простую вещь о том, что то, как это сформулировано сегодня в Конституции, и то, как реально обстояли дела в политической жизни, да, дает основание президенту заявить о том, что коалиция была распущена давно, а не несколько дней тому назад, когда из нее вышла партия Яценюка. Но он же добавил, говорит, что эта коллизия может быть разрешена очень просто. Будет просто подан иск в суд. Ведь не случайно Зеленский сказал, у вас 2 месяца. И суд вынужден будет тогда принимать решение о том, прав был президент или не прав, были у него основания или не были. И мне кажется, что как раз вот весь пафос того, что сегодня происходило, и вся как бы вот, ну как бы все вожделения президента, и он это сформулировал, Зеленского, заключены в том, чтобы давайте мы попробуем жить по закону. Давайте мы попробуем жить по закону, а не по понятиям, бизнесовым, политическим или еще каким-то. Поэтому это спорный вопрос, но вы знаете, такие вопросы всегда решаются в законном порядке через суд. Я не знаю, какое будет решение.
Между тем, вот секретарь ЦИК Украины Наталья Бернацкая заявила, что суд не сможет остановить досрочные выборы после указа о распуске Рады. Избирательный процесс стартовал.
То есть... Что значит не сможет? Она может говорить все, что ей угодно. Все, что ей угодно. Но суд все-таки независим, ну, хотя бы относительно. Поэтому я бы на месте этой дамы не торопился бы с такими выводами. А самое главное, не пытался бы поставить под сомнение процесс перехода в новый режим, в правовой всей политической жизни Украины, что она этим заявлением делает. Это, я думаю, просто инерция политическая предыдущего периода, когда суд был как дышло, у нас говорят в России. Куда повернул, туда и вышло. Будем надеяться, что с этим там закончено. Я еще раз говорю, друзья мои, я очень критически отношусь к тому, что происходит в Украине. Там тяжелейшие условия для жизни людей. Но они движутся. И направление вот этого транзита украинского, их движения с вот этими выборами, с этой инаугурацией, с тем, что сейчас происходит, оно не просто обрело уже четкую направленность, ясную направленность. Уже да, Марина права, это пока только слова, заявления, но это немало. Уже сформулированы цели. Они поддержаны большинством населения Украины. Да? Но более того, теперь я уверен в том, что произошло сегодня и что, скорее всего, будет происходить в ближайшие месяцы, вот этот процесс необратим. И я глубоко убежден, что парламентские выборы осенью, а потом забывают все еще выборы в местных органах власти, где идет очень глубокий, серьезный процесс децентрализации, весной будущего года, они окончательно закрепят вот эту парадигму развития Украины. И вот тут уж нам придется что-то принимать, какое-то решение, как к этому относиться.
Вот этот вновь сформировавшийся по итогам предстоящих выборов политический ландшафт Украины, он будет, на ваш взгляд, мы можем этого ожидать, по отношению к России более, ну, скажем так, благоприятным, или же...
Вы знаете, Станислав, меня очень удивило, что после всего, что произошло, после того, что я мог своими глазами наблюдать во многих украинских городах, где каждый день происходят похороны, где люди хоронят своих мужей, отцов, сыновей, погибших вот в этой войне, которая там гибридная или как она называется. И при всем при этом социологические опросы недавние показали, что в Украине намного, на порядок больше людей, хорошо относящихся к России. Правда, они плохо относятся к нашему лидеру, к Путину, Владимиру Владимировичу. Россия не относится
если
нормально.
Они разделяют правительство и население.
И, кстати, я думаю, что в том, что между Зеленским и его основным конкурентом Порошенко образовался такой гигантский, вообще невероятный разрыв, так сказать, поддержки поддержки электората, он включает в том числе и то, что люди многие в Украине, я думаю, в России понимают о том, что вот эту абсолютно безумную ситуацию, эту войну, которая не нужна никому, нужно прекращать, так или иначе. Я всегда говорил об этом и повторю сегодня еще раз. Господа политики, уважаемый господин президент России Владимир Владимирович Путин, уважаемый новый президент Украины Зеленский Владимир, вы для того и избраны, для того и находитесь там, где вы находитесь, чтобы подобные вопросы решать. А если вы это не в состоянии сделать, то, по-моему, сегодня господин Зеленский предложил правительству вариант. Если вы не в состоянии решать какие-то вопросы, то зачем вы сидите?
А что, кстати, будет с Порошенко? Он тут сделал несколько заявлений. Во-первых, он сказал, что он намерен остаться в политике, чтобы не дать новому президенту отклониться от курса. А с другой стороны, тут, собственно говоря, бывший заместитель главы администрации, да, соответственно, Янукович Андрей Портнов вернулся и говорит, что будет инициировать уголовное расследование в отношении Порошенко. Что его ждет?
Вы знаете, судьба Порошенко зависит прежде всего от него самого. Я, кстати, с уважением отношусь к президенту Порошенко. Он пришел в очень сложное время, и ему удалось сделать многое, что необходимо было сделать для Украины. Во-первых, в Украине появилась армия, она научилась себя защищать. Украина приблизилась к Европейскому Совету, Союзу, происходило изменение законодательства. В Украине очень серьезные изменения были приняты в духовной сфере. Поэтому я, честно говоря, очень с тревогой ожидал, как Порошенко отреагирует на первый тур и как он отреагирует на второй тур. Он, на мой взгляд, отреагировал достойно. Ну, может быть, за исключением того, что начал раздавать ордена, медали, награды и должности. Я бы этого не делал, это выглядит очень некрасиво. То есть, если у него хватит разума политического и мужества признать, что наряду с его достижениями в его президентстве были очень серьезные проблемы, которые не решались, и то, что его преемник намерен их решить, и он согласится ему помочь и поддержать его в этом, ответить на тот призыв, который сегодня Зеленский сделал. Он же сказал главную вещь. Украинцы, мы все одинаковые, независимо от языка, национальности, социального положения. У нас впереди, у нас беда большая в стране. Давайте ее решим. От этого зависит будущее Порошенко. Ну, кстати, обратите внимание, что все президенты, за исключением одного, но это уникальное явление, так сказать, спокойно себе живут в Украине. Вот за время президентства двух наших президентов там уже сменилось 6. Правда, да. Кравчук жалуется, что у него очень маленькая пенсия. Ну, что сделаешь, так сказать, страна бедная, поэтому особо не может раскошелиться на содержание бывших президентов. Я думаю, что все это зависит исключительно от Порошенко и от того, как он отреагирует и как он оценит ситуацию. Я очень надеюсь, что он это сделает разумно, правильно.
А вот с этими 20% полученными им, у него есть какое-то парламентское будущее?
Я думаю, что у него есть парламентское будущее. В Украине довольно много людей, которые, я это чувствую, например, у себя в Фейсбуке, по своим наблюдениям, довольно много людей, которые все-таки полагают, что те проблемы, которые возникли, в том числе и между Россией и Украиной, нужно решать с позиции силы. Такие люди были всегда. В Украине очень много людей, которые полагают, что Украина должна стать этнической нацией, что Украина должна быть для Украины. Это разводит их с президентом. Поэтому я полагаю, что Украина тем интересна, что она очень диверсифицирована. Да? Но она очень трудно сшивается, так сказать. Но ее сейчас придется сшивать. Конечно, и у Порошенко, и у людей, которые работали вместе с ним, у таких людей, как, например, директор Института национальной памяти Ветрович и многие другие, которые, ну, как бы вам сказать, считают, что они самые лучшие украинцы. Да? Вот такие вот. Поэтому я думаю, украинское общество очень плюралистично, и у любого политика, который будет оппонировать Зеленскому, есть шансы, всегда есть возможность создать оппозицию. Главное, чтобы эта оппозиция не разрушала самое главное, то поле, на котором Украина может состояться как современное цивилизованное государство. А вот если они пойдут другим путем и попробуют этому противиться, то, поверьте, их ждет судьба вот того единственного президента, который сейчас все-таки не в Украине, и судьба которого пока неизвестна.
А, кстати, что будет в следующей Верховной Раде? Ведь ему придется, я так понимаю, что объединяться с кем-то. Так или иначе, ему придется искать поддержки.
Ну, естественно, согласно Конституции, правительство может в Украине. Украина парламентская республика уже, я напомню. И должна быть сформироваться коалиция, которая только и может образовать правительство. В распоряжении президента, если я не ошибаюсь, только 3-4 назначения ключевых.
Кому он может пойти? К Тимошенко?
Я не думаю, что ему нужно к кому-то идти. Нет, после сегодняшней его речи, я думаю, вопрос стоит несколько иначе, кто, Марина. Кто пойдет с ним? Угу. Да, я думаю, Юлия Владимировна вполне может пойти с ним. Потому что при всех ее недостатках и проблемах с происхождением и так далее, она мне представляется очень опытным и разумным политиком, который понимает и чувствует. Кстати, то, за что ее больше всего ругали, газовое соглашение, так называемое, на самом деле было единственным разумным решением на тот момент, каким бы тяжелым оно ни казалось. Ну и потом, я думаю, что вот эти выборы, которые состоятся, если они состоятся, внеочередные парламентские или очередные парламентские осенью, они очень сильно переформатируют политическое поле в Украине. Все-таки за такой победой, которую одержал Зеленский, да, и за его способностью разговаривать с людьми, как он это продемонстрировал, у него есть очень хорошие шансы получить очень мощную фракцию в парламенте, и я думаю, что найдутся силы, которые его поддержат в этом. Хотя будет и оппозиция. В этом, кстати, и слабость, и сила Украины.
У президента Зеленского есть люди, с которыми ему не нужно будет вступать в коалицию, потому что они и так являются членами его команды, потому что мы мало что знаем о тех, с кем он идет, и с кем он будет строить тот самый политический ландшафт новой страны.
Станислав, он новая фигура. Мы жаловались до сегодняшнего дня на то, что говорили за него его помощники. Наконец-то мы дождались. Сегодня мы услышали от самого президента, что он думает. Давайте подождем несколько дней, и мы узнаем, кого президент предложит в качестве ключевых политических фигур, так сказать, его президентства. Я бы не стал сейчас гадать. Самое главное, мне кажется, это очень важно, что у него абсолютно свободные, не связанные руки. Имея такой результат голосования, он может себе позволить большую свободу в формировании органов государственной власти, институтов государственных и политических назначений. И я думаю, это большое преимущество, особенно в той ситуации неопределенной, которая сложилась в Украине. Кстати, обратите внимание, еще очень важный элемент на то, какие гости приехали. Кто приехал на инаугурацию? Это очень интересно проанализировать. То есть вот на уровне глав государств практически вся Прибалтика, так называемая Балтийско-Черноморская дуга, кстати. Ну, не и вице-президент Турции в конечном счете. То есть это очень мощно представлено. Но с другой стороны, вы заметили, что при всем моем уважении к Курту Волкеру все-таки спецпредставитель маловато. Хотя он озвучил поздравления от Трампа. То есть Америка явно тут задумалась и что-то затевает. Причем затевает, видимо, какую-то игру с нашим руководством. И разменной монетой в этой игре, увы, при Трампе вполне может стать Украина. А Европейский Союз тоже был представлен очень неубедительно, но я это объясняю тем, что, наверное, все-таки это результат того, что там сейчас нет Украины, там готовятся выборы. Ну и ключевая страна, которая сыграла, пожалуй, главную роль в том, что война маленькая, гибридная, не превратилась в войну большую, это Германия. Она тоже была представлена, ну, прямо скажем, бывшим политиком, бывшим президентом. Поэтому вот я еще не готов к анализу, но анализ присутствия, он довольно интересен, и его следует продумать, так сказать. Но я думаю, что поддержка все-таки в данном случае, ну, небольшой шаг еще в поддержке Украины, особенно со стороны ближайших соседей западной стороны, она чувствуется сегодня, ощущается.
Это говорит о том, что еще не до конца сформирована позиция по отношению к Зеленскому в этих странах.
Да, я думаю, да. Я думаю, что все-таки ключевые игроки политические, такие как Европейский Союз, такие как Соединенные Штаты Америки, блестяще отсутствующий Китай, так сказать, и азиатская часть, они пока выжидают. Они смотрят, они, вот как и вы, как я понял, не склонны, Марина особенно, верить словам, а они ждут дела.
Ну и как, прям, да, пресс-секретарь нашего президента тоже, видите, говорит, что мы подождем, посмотрим, как там все будет.
Ну, насчет того, что сказал пресс-секретарь нашего президента, я уже высказался. Долго ли ждать еще мира? Если ждать, то долго. Товарищ Песков, господин Песков, простите, предлагает ждать, ссылаясь на президента. А сколько можно ждать?
Вот, кстати, кто-то из наших зрителей спрашивал, ну, просто масса сообщений, что, а что будет, если, соответственно, Москва сейчас не найду его, что будет, если Москва не пойдет навстречу Зеленскому?
Ну, что будет? Просто Украина махнет рукой на все это дело. на какое-то время и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Что, я думаю, она и должна делать сейчас. Я, честно говоря, когда они обращаются ко мне, а они обращаются ко мне, дело в том, что я половину своей жизни первую провел в Украине, у меня там много друзей. Мне говорят: Виктор, ну когда вы от нас отстанете? Ну, дайте нам самим решать свои проблемы. Понимаете, я ничего не могу им ответить. Но единственное, что я говорю, друзья мои, судя по тому, что я вижу, вот по раскладу политическому, по заявлениям, по выступлениям, в том числе и на высшем политическом уровне в России, рассчитывать на понимание в России вам не стоит. Я думаю, вам стоит на какое-то время немножко забыть, насколько это возможно, насколько это будет позволять наша политика, и делать это. Но, вы знаете, вот самое главное, мне кажется, что если мы говорим о сегодняшнем событии или о длинном событии, да, вот выборах и сегодняшней инаугурации, это моя субъективная точка зрения, с ней не все согласны. Я считаю, чтобы украинская политика, наша российская, была глубоко в корне ошибочной. И она нанесла колоссальный вред и наносит национальным интересам нашей страны. Сейчас складывается ситуация, когда эту ошибку можно исправить даже тем руководителям, которые несут в известной мере ответственность за эти решения. Воспользуются они этой возможностью или нет, вот это момент истины. Это очень важный политический момент. И я думаю, что у нас в Кремле это хорошо понимают. И я бы на их месте очень серьезно несколько раз еще продумал ответные шаги и действия. Не воспользоваться такой возможностью, значит, просто наплевать на интересы миллионов людей там, в Донбассе, и у нас в России, и где угодно. Поэтому я считаю, что такую возможность упустить нельзя.
Скажите, а есть какой-то вот список наших таких вот сложных, да, тем между Россией и Украиной, которые, в принципе, ну, учитывая, да, все обстоятельства, как вы сейчас сказали, что, ну, и наши слушатели боятся, что Москва не пойдет навстречу, тем не менее, можно было бы решить. Может быть, вопрос с моряками, допустим.
Нет, я так не думаю, Марина. Вопрос с моряками – это очень важный вопрос всегда. У нас, правда, не очень как бы принято, да, считаться с конкретными людьми в политике. Мы больше мыслим глобальными какими-то вопросами. Но я думаю, главная проблема, которую практически невозможно решить, вы ее назвали. Это Крым.
Крым, да. Но я
Донбасс,
тоже...
к сожалению, к моему большому сожалению, это территория социального и, возможно, экологического бедствия. В Украине все чаще раздаются голоса, а мы не можем уже вернуть Донбасс. Потому что в Украине просто нет таких средств, которыми можно восстановить все то, что там было разрушено. Поэтому это как бы и проблема, но в то же время проблема неразрешима. Есть целый ряд других вопросов. Я хочу подчеркнуть, что у России есть озабоченность, вполне объективная, тем, как может сказаться на экономике российской, на торговле российской, если вдруг будет принято решение уже не только соглашение об ассоциации, а о членстве Украины, подготовке в Европе и вообще переориентация на европейский рынок. То есть там есть довольно много объективных озабоченностей, которые необходимо рассматривать. Интересы России не могут быть не учтены. Кстати, и поведение Европейского Союза, на мой взгляд, по отношению к Украине, оно часто демонстрирует понимание Европейским Союзом колоссальное значение России для формирования общего европейского пространства. Но я еще раз говорю, это вопрос для обсуждения. И если новый президент Украины готов, несмотря на наличие таких вопросов, которые решить нельзя, начинать их обсуждать, то нужно начинать их обсуждать, подчеркиваю еще раз, дорогие мои друзья. Для этого и избираются президенты. Для этого и существуют политики, а не для чего другого. Если украинский президент искренен, а мне показалось, что он искренен в своих намерениях, он еще вот в роли этого, как его, я забыл уже фамилию своего героя, президента, так сказать, в телевизионном фильме, он искренен, он в этом, ну так я думаю, что этим надо воспользоваться.
Если в Москве будут ждать этих первых успехов в деле регулирования, то, собственно говоря, мы здесь делаем этот шаг, или мы стоим на месте и выстраиваем такую стену, негласный мораторий объявляем? Мы будем ждать, что там...
Я говорил не о Москве, я говорил об Украине. Если речь идет о нашей политике, то, ну, по-моему, уже только уж совершенно наивному человеку не ясно то, что мы участвуем в этом конфликте. Да, не мы ведем войну, не всегда своими руками, но мы в этом участвуем. Поэтому делать вид, что мы здесь ни при чем, мы нейтральная сторона, пусть и не решают сами, но, поверьте, в это уже никто не верит. Это уже не работает. Поэтому от этого, я думаю, надо отходить. И, кстати, Владимир Владимирович, помните, после Крыма сделал шаг определенный, когда уже стало невозможным отрицать какие-то вещи. Я думаю, что и в этой ситуации нужно делать шаг определенный. То есть, все-таки мы, Россия, мы участники этого конфликта, пусть, значит, не прямые, а посредованные. Но об этом нужно разговаривать. Но пока что, я еще раз подчеркиваю, с нашей стороны никаких, я не вижу даже символических жестов к тому, что мы готовы менять какую-то свою позицию. А это, ну, это не политическое решение.
У нас есть шанс услышать это на официальном уровне, признание, заявления какие-то в ближайшее время, до выборов в Раду хотя бы? Да, мы там есть.
Я на это очень надеюсь, Станислав.
А это необходимо?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. На предложение начинать говорить, ответить говорить не будем, это очень плохой ответ и совершенно необоснованный, бесперспективный.
Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, был сегодня гостем программы «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Виктор Иванович, большое вам спасибо.
Спасибо вам, спасибо, за приглашение, да, и за возможность высказаться по очень важному вопросу. Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Персонально ваш».